Приветствую вас, добро пожаловать на нашу серию встреч «События последних дней», ясно и доступно. У нас восьмая встреча, меня зовут Норман Макнулти. Я очень рад, что вы присоединились ко мне. Если вы пропустили предыдущие темы, они есть в записи, я приглашаю вас прослушать. Их мы рассматриваем с вами очередность событий последнего времени, и сегодня наша тема называется «Время скорби Иакова». Но прежде чем мы перейдем к нашей теме, мы дадим ответы на несколько вопросов. Если у вас есть вопросы, кстати говоря, присылайте их на вот этот email-адрес contact@audioverse.org. Несколько отличных вопросов пришли. Один человек просит меня объяснить мои мысли насчет царя Северного и царя Южного, Даниила 11 глава. Я думаю, что имеется в виду конец этой главы, потому что в начале главы царь Северный — это территория северной части Греческой империи после смерти Александра Македонского, когда четыре генерала его разделили всю территорию. В конце концов, мы видим, языческий Рим становится царем северным, затем папский Рим становится царем северным. Я верю в то, что папский Рим будет до конца времени царем северным. А в конце упоминается духовный Египет. Это связано с французской революцией. Эллен Уайт говорит о том, что Содом и Египет касается Франции. Также, да, это связано с французской революцией, и именно Франция нанесла смертельную рану папству. Итак, папство — это царь Северный, атеистическая Франция — это царь Южный. И если посмотреть то, что происходит сейчас, то мы видим отступившее христианство, и атеизм также, секуляризм, готовится к последней схватке даже сейчас, когда секуляристы стараются утвердиться в обществе, в этом мире. Мы видим, что это происходит. Царь Южный еще не умер, так, последней окончательной смертью. Некоторые применяют Египет к буквальному Египту или к исламу, но я так не считаю. Еще один хороший вопрос, касающийся цитаты Эллен Уайт, что все должны изучать и понимать Даниила 12 главу, потому что она связана с тем, что происходит в конце времени. И позвольте мне достать эту цитату. Я хочу ее открыть у себя. Это из рукописи, которую она написала много лет назад. Ага, вот она говорит, необходимо читать и исследовать 12 главу книги Даниила. Нам всем нужно понять, это опубликованная рукопись 15-228 страница. Хорошо, какую часть книги Даниила, 12 глава, мы должны понимать? Я считаю, что это первые четыре стиха, когда встанет в то время Михаил, и он стоит за сыном народа твоего, ну и так далее. Некоторые люди берутся толковать конец этой главы, там, где временные пророчества 1260, 1290, 1335 буквальных дней, как они считают. Но Эллен Уайт говорит, что после 1844 года уже не будет временных пророчеств, поэтому нам не нужно так это толковать. Вот. А вот что нам нужно изучать, это время завершения испытания, когда встанет Михаил. И настанет время скорби, когда начинается время конца, как говорит Библия, с 1798 года. Конечно, мы ожидаем этих заключительных событий последнего времени. Я буду еще отвечать на вопросы. У нас будет специально одна встреча выделена на вопросы. Я постараюсь ответить практически на все вопросы, поэтому я ничего не игнорирую пока что. Я хочу оставить эти вопросы наконец. Что я еще хочу сказать? Я уже упоминал о своей книге, которую можно купить от издательства Remnant Publications. Вот, но мне напомнили, что можно также на Амазоне купить электронную версию, Kindle-версию. Поэтому вы можете это сделать. У меня есть она на моем телефоне, равно как и другие книги. Можно купить эту книгу, и она даже немножко дешевле в электронной версии на Амазоне. Я хотел просто сказать вам об этом. Хорошо, прежде чем мы начнем нашу тему сегодня, я хочу помолиться, и мы попросим Господа быть с нами. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за то, что Ты руководил нашими встречами по теме события последнего времени. Мы благодарны за вернейшее пророческое слово. Сегодня, когда мы будем изучать тему времени скорби Иакова, я молюсь, чтобы Ты дал мне ясность в выражениях, чтобы все слушающие могли понять, и чтобы Ты дал ободрение и поддержку, убежденность. Помоги нам остаться верными Тебе. Во имя Иисуса просим. Аминь. Итак, мы с вами будем изучать время скорби Иакова сегодня. Как адвентист седьмого дня, я заметил на протяжении какого-то времени, что когда мы говорим о событиях последнего времени и доходим до времени скорби, есть время малой скорби, мы уже говорили о нем, и есть время скорби Иакова или большой скорби. Это та часть этой темы, события последнего времени, которую люди воспринимают с дискомфортом, потому что вот в это время, когда мы говорим, что народ Божий пройдет через эти испытания, конечно же, это будет не прогулка в парке. Это будет очень сложное время. И из-за этого я лично чувствую или считаю, что мы как-то уклоняемся от этой темы, как народ, не любим о ней говорить. Возможно, даже есть такое подводное течение в церкви, по крайней мере, в некоторых регионах, где надеются, что события последнего времени еще не у дверей наших, потому что боятся времени скорби. Но я хочу сразу сказать, что Господь избавит свой народ, и если вы на Божьей стороне, вы будете спасены в это время. И как раз это будет наша следующая тема – спасение народа Божьего. И поэтому, когда мы будем изучать эту тему, хочу сказать, что чтобы вы не боялись, чтобы вы не пугались. Пусть это будет для вас вызов, пусть это будет испытание. Кстати, один вопрос подступил мне, сколько у нас будет тем. Всего у нас будет 10 тем, а это 8-я тема. Время скорби Иакова — это 8-я тема. 9-я тема будет об избавлении Божьего народа, а 10-я будет о втором пришествии Христа. И после этого у нас еще будет одна встреча, вопросы-ответы. Итак, время скорби Иакова. Даниила, 12 глава, стих 1. Мы начнем с этого стиха. Здесь довольно ясно описаны последовательность событий. Когда восстает ангел, вернее, не ангел, а Михаил, это завершение времени испытания. Это будет после того, как царь Северный раскинет свой шатер между морем и горой Преславного Святилища. То есть это будет его желание уничтожить Божий народ. И вот в то время как раз восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. То есть это завершение времени испытания. Михаил — это Христос, это Бог. Он встанет. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге. Итак, сегодня мы конкретно размышляем о вот этом времени тяжком или времени скорби. Народ Божий будет избавлен, мы об этом будем в следующий раз говорить. И так встает Михаил, князь великий, и наступает время тяжкое. Это время скорби, которое описано в конце земной истории. И подобного времени не было. Конечно, как народ Божий, мы начинаем переживать, что как это такое тяжелое время ожидает нас. Но некоторые задают вопрос, а как насчет того времени скорби, о котором Иисус говорил в Евангелии от Матфея, 24 глава? Как оно соизмеримо с вот этим временем скорби? Итак, если у вас есть Библия, давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 24 глава. 21-22 стихи. В предыдущих стихах Иисус говорит о мерзости запустения, о том, чтобы бежать из Иудеи в горы, и это касается времени разрушения Иерусалима. И здесь дается совет, чтобы бежать из Иудеи. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, 20 стих, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть, тоже видите время скорби. Какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Может быть, вы помните из наших предыдущих презентаций, вторая тема у нас была о мерзости запустения. Мы видели, что мерзость запустения сравнивается с, или иными словами, описывается как Иерусалим, окруженный римскими войсками. И затем говорится о том времени, когда Иерусалим будет попираем язычниками, и в 11 главе книги Откровения говорится, что 1260 дней будет попираем святой город. Вот это время скорби, Матфея 24 глава, это период времени, когда Иерусалим становится символом Божьего народа во времена Средневековья. Он будет попираем 1260 лет язычниками. То есть Иисус говорит, что будет время скорби, какого не было от начала земной истории, и не будет еще. Но если бы не сократились эти дни, то не спаслась бы никакая плоть. Есть разница между этим временем скорби и Даниилом, и скорби, временем скорби, который упоминается в книге Даниила, 12 глава. Здесь упоминается период скорби или гонений из 1260 лет, средневековых гонений. Не будет такого времени, имеется в виду по продолжительности. А вот в книге Даниила 12.1 сказано, что не будет такое время по интенсивности. То есть то не будет такого еще времени по продолжительности, а это по интенсивности. Хотя по времени будет не такое длинное. Итак, время скорби Якова, которое описано в книге Даниила 1.12.1. С интенсивностью этого времени не будет какого-то другого времени. Мы также прочитаем описание. Иеремия 30 глава с 5 по 7 стихи. Смотрите, как время скорби Иакова описано. «Ибо так говорит Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Мне нравится вот это обетование в конце. Да, будет страшно, но он будет спасен от него. То есть вы видите, насколько это интенсивное время. И ничего подобного не было во времени до того. То есть, как вот мужчина рождает, вот здесь такое сравнение. Но у меня было преимущество быть со своей женой, когда она рождала наших дочерей, у нас 4 прекрасные дочери. И когда женщины приспособлены физиологически, биологически, анатомически для родов, но мужчины нет. Но Библия говорит, что время скорби Иакова будет настолько интенсивным, как вот если бы мужчина рождал или рожал. То есть настолько интенсивное время скорби, что еще никто никогда такого не переживал. Какие бы ни были испытания ранее, какие бы проблемы у вас в жизни не были, ничего подобного еще никто не переживал. Это время скорби Иакова. Оно не похоже ни на какое другое. И никто из живущих не может сказать, что он уже переживал нечто такое. И ни один мужчина не рожал еще. Вот таким будет время скорби Иакова. Все лица бледные, сказано у всех. Но есть обетование, он спасен будет от него. Давайте поговорим об этом еще больше, чтобы понять, где мы находимся в пророческой хронологии. Во время времени скорби Иакова будут изливаться семь последних язв, и мы будем читать об этом еще более детально. Итак, время испытания заканчивается, восстает Михаил, и затем начинается время скорби, какого не было раньше. Это время скорби Иакова. В это время скорби Иакова народ Божий будет переживать душевные страдания. Напомню вам, если вы думаете, что будет тяжело, слишком тяжело жить в то время, а остальным будет легко, вспомните, что в это время будет изливаться семь последних язв на нечестивых. То есть не думайте, что народ Божий только будет страдать. И противники Божьи будут страдать. Те, которые получили начертание зверя, если люди шли на компромисс, получили начертание зверя, если они хотели покупать и продавать, они не хотели ни в чем иметь проблем, но теперь у них будут проблемы. Это семь последних язв, и тем более они будут переживать тоже душевную агонию за то, что они будут осознавать, что они погибли. Давайте прочитаем некоторые цитаты Духа Пророчества. Первое – это из коллекции Спалдина и Мегена, вторая страница, первый абзац. «Затем я увидела, что Иисус вскоре завершит свое служение в святилище. После завершения Он подойдет к выходу из первого отделения». То есть, когда Иисус завершает служение в святилище, вот тогда заканчивается время испытания. Он должен выйти из святилища. Сказано, что Он подходит к выходу из первого отделения и исповедует грехи Израиля над головой козла отпущения. То есть это значит, что он уже очистил Израиль от грехов. Затем он обличается в одежды мщения, после чего на нечестивых будут излиты язвы. То есть, видите, язвы изливаются после завершения времени испытания. Но они не будут излиты, пока Иисус не облечется в те одежды и не займет свое место на огромном белом облаке. Когда будут изливаться язвы, козел будет отведен в пустынное место. Он будет пытаться избежать этого, но он будет удержан, то есть крепкая рука удержит его. Помните, в земном святилище специальный, нарочный, сказано в нашем переводе, человек должен отвести козла в пустынное место. То есть пока будет время скорби Иакова, козел отпущения будет отведен в пустынное место. Если бы ему удалось вырваться, то Израиль погиб бы, и никто бы не спасся. Итак, семь последних язв будут изливаться в это время. Некоторые люди говорят, если бы Да, Бог мог бы сохранить вот эти 144 тысячи народ Божий в последнее время, но Иисусу необходимо время, чтобы подготовить 144 тысячи, чтобы они могли пережить это время, а не избежать его. Давайте еще прочитаем некоторые цитаты. «Пока изливаются язвы и завершается время испытания». Великая борьба, страница 613, второй абзац. «Когда завершится проповедь вести третьего ангела, милость Божья оставит грешных жителей земли. Народ Божий совершил свое дело. Он получил поздний дождь, отраду от лица Господа, и приготовился к грядущему часу испытания. Ангелы быстро перемещаются по небу. Ангел, возвратившийся с земли, заявляет, что его дело окончено. Мир подвергнут последнему испытанию, и все, кто оказался верен божественным заповедям, получил печать Божью». Итак, мы видим завершение времени испытания, и дальше цитата продолжается. «Тогда Иисус прекращает свое посредническое служение в небесном святилище, и Он поднимает руки и говорит громким голосом: «Совершилось». В книге Откровения 16:17 тоже, когда изливаются язвы, позже будем говорить о них, также подобное заявление там звучит. «И все небесное воинство снимает свои венцы при его торжественном заявлении. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Участь каждого решена, к жизни или к смерти. Христос совершил дело примирения для своего народа и сгладил его грехи». Итак, мы видим, что спасение не завершилось на кресте. Иисус завершает спасение во святом святых в последнее время, в небесном святилище, когда уничтожаются грехи Божьего народа. Когда произойдет это, и окончательное спасение будет совершено, тогда завершается время испытаний, участь каждого решена, и начинают изливаться язвы. Некоторые путаются в этих вопросах, что время испытаний не завершится до шестой или седьмой язвы. Но я покажу еще одну цитату, которая ясно говорит о том, что первая язва начинает изливаться после закрытия времени благодати или времени испытания. Великая борьба, 627 страница, третий абзац. Здесь ясно объясняется о том, когда начинают изливаться язвы, и как это связано с окончанием времени испытаний и временем скорби Якова. Итак, Великая борьба, 627 страница. «Когда Христос окончит свое посредническое служение в небесном святилище, тогда беспощадный гнев Божий будет излит на тех, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание». Это Откровение, 14 глава, 9-10 стихи. Это третья ангельская весть. Здесь цитируется. То есть, когда завершится время испытаний, тогда ярость Божья изольется. Суды, которые постигнут мир перед окончательным освобождением народа Божьего, будут еще более ужасны, чем язвы, посланные на Египет при освобождении Израиля. Перед, вернее, освобождением Израиля. Иоанн так описывает это страшное наказание. И дальше она цитирует Откровение 16 главу. Начиная с стиха 2, «Сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя, поклоняющихся образу его». То есть это первая язва. Христос завершает ходатайственное служение на небесах, и на этом заканчивается время испытания. Те, которые отвергли предупреждение третьей ангельской вести, примут на себя язву, включая первую язву. То есть, когда начинается изливаться первая язва, время испытания или время благодати уже завершено. Эллен Уайт говорит о том, что язвы не будут повсеместными, иначе вся земля бы погибла. Мы видим, как эти язвы касаются земли в разных местах. Первая начинается с ран, затем вторая, море становится как полное крови. Затем третья, четвертая язва, солнце жжет, затем чума наступает, затем шестая глава, великая река Евфрат высыхает, и Евфрат И река означает вод, ну, воды, народы, то есть Евфрат, то есть народы, вода, это подавалось, Евфрат проходил через Вавилон, а народы наполняют Вавилон в духовном значении в конце времени. И в шестой яже будет последнее выступление дракона, звери, уже пророка. И это приведет к Армагеддону, и когда дракон и зверь, лжепророк, то есть это папство, отступивший протестантизм и спиритизм, объединятся, пытаясь убедить мир в том, что Бог на их стороне, несмотря на то, что Божьи суды изливаются на них, эти язвы изливаются на них. Когда река Евфрат высыхает, это значит, что народ, который еще получает эти язвы, вдруг понимает, что мы не на той стороне. Почему мы получаем эти язвы? Мы думали, что мы на Божьей стороне. И будет тогда последняя вот эта попытка обольстить этих людей, когда они будут покидать эту систему. И Эллен Уайт говорит, что в это время сатана придет в образе Христа. Книга Откровения описывает духовную борьбу между драконом, зверем, лжепророком и народом Божьим. Дракон — это спиритизм, затем папство и лжепророк — это отступивший протестантизм, затем будет декрет о смерти, направленный против народа Божьего. Время испытания завершится, и народ Божий будет проходить время испытания. Битва Армагеддон — это не битва на Ближнем Востоке. Это то, чему учат другие протестанты, но мы, как адвентисты седьмого дня, понимаем, что это духовная битва, а не буквальная битва, когда народ Божий будет переживать духовное и душевное борение. Затем будет еще битва Гог и Магог, которая будет после тысячи лет, когда нечестивые будут воскрешены перед их уничтожением. Это будет битва Гога и Магога. А Армагеддон — это духовная битва, когда народ Божий будет переживать время скорби Иакова, когда выйдет смертный указ, направленный против них. И это особенно станет ясно к шестой язве. Ну, еще до первой язвы завершится время испытания. Затем, когда мы доходим до шестой язвы, нечестивые будут винить праведных в этих судах, и они издадут указ, который в определенный день разрешит уничтожать Божий народ. И затем будет седьмая язва, Великий Град. При седьмой язве голос слышится с неба. И затем град почти 60 килограмм весом, это будет невероятное явление. Но народ Божий будет переживать время скорби Иакова. В следующий раз мы будем говорить о избавлении народа Божьего также. Давайте почитаем о приготовлении, которое мы должны пройти. Книга «Великая борьба», 620-я страница. Помните, что Иаков... откуда вообще это выражение «время скорби Иакова»? Иаков понимал, что брат идет против него, Исав. И последнюю ночь перед встречей он провел в борьбе. Эллен Уайт говорит, «Великая борьба», 620. «Если бы Яков прежде не раскаялся в своем грехе, получении обманным путем права первородства, Бог не услышал бы его молитву и не сохранил бы ему жизнь. Так будет и во время скорби. Если дети Божьи оставят неисповеданными свои грехи, скорбь и страх одолеют их. Отчаяние подорвет их веру, они не будут уверены в том, что Бог услышит их молитву об избавлении. Но, хотя они будут глубоко осознавать свое недостоинство, у них не будет ни одного тайного греха. Их грехи уже раньше были рассмотрены на суде и изглажены, и они не могут их вспомнить». Вот это очень важный момент.
Теперь время исповедовать наши грехи. Теперь время направлять их в небесное святилище. Нам необходимо исповедовать все грехи. Если что-то останется неисповеданным, придет время скорби, они просто задавят нас. Мы будем знать, что мы кого-то не простили, например, или мы будем знать, что у нас все еще есть конфликт с кем-то в семье или в церкви, или мы не преодолели какую-то зависимость, которую Бог может дать нам силы преодолеть. Тогда мы не сможем пережить это время. Но сейчас как раз время заняться этими грехами. Особенно сейчас, когда эта пандемия развивается дальше. У нас есть время во время пандемии примириться с Богом. Нам необходимо это сделать. Бог дает нам время еще, дает нам время благодати. Поэтому исповедайте все грехи. Оставьте их, чтобы не было ничего, что разделяет нас с Богом. И Бог простит нас, Он заверяет нас в этом. Вот еще одно известное цитата, я думаю, что стоит ее и здесь прочитать. 621 страница «Великая борьба». «Это время скорби и отчаяния потребует от нас веры, которая превозмогает усталость, промедление и голод». Веры, которая не ослабеет даже перед лицом самых суровых испытаний. Всем будет дано время испытания, чтобы приготовиться к великой скорби. Иаков победил, потому что он был настойчив и решителен. Его победа свидетельствует о силе неотступной молитвы. Все, кто будут уповать на обетование Божье, подобно Иакову, и проявлять такую же серьезность и настойчивость, добьются успеха, как он добился. То есть это замечательное обетование. Все, кто будет подобно Иакову бороться, одержат победу, то есть добьются успеха, как он добился успеха. Но мы должны помнить, что там необходима будет вера, которая превозмогает усталость, промедление и голод. Вера, которая не ослабеет даже перед лицом самых суровых испытаний. Когда мы голодные, когда мы уставшие, тогда проходит испытание нашей веры. Я знаю по себе, если я не отдохнул, если я голодный, если я работаю допоздна, если больше пациентов приходит, они поздно приходят, тогда мое терпение завершается, и мне нужна Божья благодать, чтобы иметь такую веру, которая превозмогает усталость, промедление и голод. И, ну, промедление, да, как бы задержку времени, да. Когда мы не рассчитывали, что так будет. То есть сейчас, даже когда Бог дает нам это время пандемии, Он хочет, чтобы мы развивали свою веру. И мы видим здесь и промедление, и усталость, может быть, и надоело все это, но нам нужно как раз развивать сейчас время. И веру свою, вернее. В книге «Патриархи и пророки» Эллен Уайт объясняет, что не только сатана напоминал Иакову о его грехах, но даже ангел, то есть Христос, для того, чтобы испытать его веру, также напоминал ему его грехи. То есть наша вера будет испытана в это время самым суровым образом. Но, видите, если Христос напоминал Иакову его грехи, но в книге «Патриархи и пророки» Эллен Уайт объясняет, что Иаков также вспоминал, что Бог милостивый и прощающий. И мы тоже будем вспоминать, что Бог милостивый. И Он являл свою благодать нам и милость на протяжении нашей жизни. И мы верим в то, что Он не хочет уничтожить нас, но хочет спасти. «Великая борьба», 622 страница. «Скоро настанет время скорби, какого еще не бывало. Тогда нам понадобится опыт, которого мы теперь не имеем, и для приобретения которого многие слишком ленивы. Часто ожидание бывает страшнее действительности, но это не относится к предстоящему кризису. Даже самое живое воображение не может нарисовать картину этих тяжких переживаний, которые выпадут на долю народа Божьего. В это время испытания каждая душа должна будет самостоятельно стоять перед Богом». То есть Эллен Уайт говорит, что многие из нас слишком ленивы, чтобы обрести этот опыт. Но у нас его нет сейчас. Нам кажется, что как-то нас пронесет через это время скорби. Но не пронесет, не так, как нам кажется, легко это будет. Сказано, что время ожидания бывает страшнее действительности, но не так будет с этим временем. Действительность будет страшнее ожидания. И мы должны готовить наши души перед Богом. И я хочу побудить, призвать вас, перестаньте проявлять ленность, пробудитесь. И Господь говорит вам о том, какие сферы вашей жизни необходимо покорить Ему, где вам нужно еще вырасти. Просите, чтобы Господь вел вас, направлял вас к тем отрывкам из Библии и Духа Пророчества, которые бы открыли вам вашу истинную сущность и помогли стать такими, как Бог хочет вас видеть. Отключите свое телевидение, отключите интернет, отставьте в сторону свои гаджеты. Выделите время для изучения Слова Божьего. Еще раз прочитаю цитату, которую раньше читал. Это уже последняя будет на сегодня. 623 страница «Великая борьба». «Теперь, когда великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которые можно зацепиться. Достаточно одного взлелеянного греховного желания, чтобы его искушения возымели силу. Но Христос сказал о себе, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14:30. Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что позволило бы одержать над ним победу. Он хранил верность заповедям Отца своего, в нем не было греха. Кто-то может сказать, но это Иисус. Но дальше она говорит, в таком же состоянии должны находиться все, кто хочет устоять во время скорби. Послушайте, вот в таком состоянии мы должны находиться. Даже в мыслях не покориться искушению, быть совершенными во Христе, не покоряться греху и искушению ни в какой сфере своей жизни, потому что Христос обитает в нашем сердце. Многие из нас слишком ленивы, чтобы добиться вот этого уровня духовного развития, когда даже в мыслях не покоряешься греху. Это говорит мне, что мы можем сегодня, возможно, мы живем уже в самое последнее время. События, которые ведут к заключительным событиям, уже начинают происходить. И близко запечатление народа Божьего, ближе, чем раньше. И это значит, что сегодня Господь готовит свой народ последнего времени, который даже в мыслях не будет покоряться греху, подобно Христу. И хотя некоторые из нас, возможно, проявляют ленность, и не хотят готовиться. Но многие в это же время готовятся так же. И многие во время пандемии начали говорить, хватит уже играть в эти игры. Я уже устал от формальной религии. Я вроде бы хожу в церковь, возвращаю десятину, говорю правильные вещи на субботней школе, правильно одеваюсь и правильно питаюсь. Но в сердце своем я понимаю, что у меня нет этой связи с Богом. И я верю в то, что сейчас есть много времени, во время этой пандемии, которое позволяет Духу Святому менять свои сердца. Знаете, хочу рассказать вам, что свой опыт. Я думаю, что дьявол очень злится на меня, что я записываю эти вести. Обычно я сегодня записываю во вторник, хотя обычно в воскресенье или понедельник. Но так вышло, что в воскресенье у меня был день рождения, и я был с семьей своей. В понедельник я хотел записать эту тему, и как раз в это время, когда я уже должен был записать, ударила молния в телефонный столб, и выбило у нас электричество и интернет полностью. И я не мог ничего записать вчера вечером, и я знаю, что дьявол постарается сделать все, чтобы я не говорил об этом, не записывал эти темы, все возможное, чтобы помешать мне. Но я знаю, что и у вас также есть испытания, и какие-то проблемы сейчас, друзья, пусть они не позволят вам разочароваться. Будьте подобны Иакову, держитесь за Христа и скажите: «Я не отпущу тебя, Господи, пока не благословишь». Вот такой опыт мы можем получить. Через испытания, которые у нас сегодня уже есть, мы можем начать подготовку, чтобы мы были готовы к этому последнему кризису, чтобы мы возросли с каждым препятствием, чтобы мы возрастали в вере. И Христос мог запечатлеть нас. Бог хочет поставить свою печать на нас. И вместо того, чтобы втайне желать, чтобы эта пандемия прошла, и мы вернулись к лаодикийскому нормальному состоянию, давайте не будем желать этого. Давайте будем молиться, чтобы нам пережить это время скорби, чтобы нам принять поздний дождь, и чтобы мы могли уже пойти на небо. Об этом я хочу молиться. И я надеюсь, что вы также хотите. На следующей неделе мы будем изучать тему избавления народа Божьего, или спасения народа Божьего. Да, мы пройдем время скорби Иакова, но в конце этого времени будет невероятное избавление народа Божьего, и Иисус вернется. И мы хотим все это пережить. Давайте мы теперь помолимся в завершении этой темы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты был с нами в это время, когда мы изучали эту тему. Укрепи нас, Господи, для предстоящего кризиса. Если мы проявляли леность и не приобретали опыт, который нам необходим, молюсь, чтобы Ты укрепил нас, чтобы мы выделяли время на общение с Тобой, чтобы мы развивали характер, который нам необходим будет во время испытания. Помоги нам иметь веру и настойчивость Иакова, и верой одержать победу. Пусть наше имя изменится духовно с Иакова на Израиль, чтобы мы стали победителями и были верными Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, и увидимся на следующей неделе. Пусть Господь благословит.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.